«Тасманийский дьявол ест все», — сказала София. «Но опять-таки, вам повезло, Фрэнсис. Дьявол охотится по ночам, и мы, если только не заблудимся очень уж сильно, увидим утконоса в пруд и самого утконоса. Перекусим и вернемся домой до наступления темноты. Но избави Бог нам оказаться здесь, в лесу, ночью одним». «Вы боитесь дьявола?» — спросил Крози. Он хотел задать вопрос беспечным, подразнивающим тоном, но сам услышал напряженные нотки в своем голосе. «Нет, дорогой мой», — с придыханием прошептала молодая женщина, — «я боюсь не дьявола, я боюсь за свою репутацию». Прежде чем Крози успел сообразить, что ответить, София весело рассмеялась, пришпорила лошадь и галопом ускакала вперед по дороге. Виски в бутылке осталось меньше, чем на два полных стаканчика. Крози вылил большую часть, поднес стаканчик к глазам и посмотрел сквозь золотистую жидкость на свет мерцающего масляного фонаря, висящего на внутренней перегородке. Потом медленно выпил. Они так и не увидели утконоса. София уверяла, что зверька практически в любое время можно увидеть здесь, в крохотном круглом пруду, меньше 50 ярдов в диаметре, расположенном в четверти мили от дороги в густом лесу, и что входы в его нору находятся под корявыми корнями огромного дерева, спускающимися по крутому склону к воде. Но утконоса они так и не увидели. Зато он увидел Софию Крэкрофт, обнаженной. Они устроили замечательный пикник на тенистом берегу пруда, расстелив на траве дорогую скатерть, на которой разместились корзинка с едой, стаканы, сутки и они сами. София приказала слугам уложить завернутые в водоотталкивающую ткань ростбифы в то, что здесь ценилось на вес золота, и ничего не стоило там, откуда прибыл Крози, в лед, чтобы они не испортились за время утренней поездки. В сутках оказались печеный картофель и вкуснейший овощной салат. София также прихватила бутылку очень хорошего бургундского с хрустальными, украшенными гербом бокалами из сервиза сэра Джона и выпила больше, чем Крози. После ланча они полулежали, опершись на локоть, всего в нескольких футах друг от друга и сейчас болтали о том о сём, постоянно поглядывая на темную гладь пруда. «Мы ждем утконоса, мисс Крэкрофт?» — спросил Крози во время короткой паузы, возникшей в разговоре об опасностях и прелестях арктического путешествия. «Нет. Я думаю, он бы уже давно объявился, если бы хотел показаться нам», — сказала София. «Я жду, когда мы пойдем купаться». Крози недоуменно уставился на нее. Она явно не взяла с собой купального костюма. У него вообще не имелось купального костюма. Ясное дело, София снова шутила, но она неизменно сохраняла такой серьезный вид, что он никогда не чувствовал стопроцентной уверенности. От этого ее проказливое чувство юмора еще сильнее восхищало Крози. Продолжая свою щекочущую нервы шутку, она поднялась на ноги, стряхнула сухие листья с темных гаучосов и огляделась по сторонам. «Пожалуй, я разденусь вон за теми кустами и войду в воду там, с травянистого мыска. Разумеется, Фрэнсис, вы вольны присоединиться ко мне или нет, согласно вашим представлениям о правилах приличия». Он улыбнулся, стараясь принять вид искушенного джентльмена, но улыбка получилась неуверенной. София направилась к густым кустам, не оборачиваясь. Крози остался лежать у скатерти в прежней позе с понимающей шутливой улыбкой на чисто выбритом лице. Но когда он увидел, как белая блузка внезапно взмывает вверх, стянутая через голову тонкими бледными руками, и повисает на ветках высокого куста, лицо у него застыло, в отличие от члена. Под бриджами и слишком коротким жилетом мужское естество Крози в две секунды перешло из положения «вольно» в положение «вытянуться по струнке». Темные гаучосы, трусики и прочие белые оборчатые безымянные предметы туалета присоединились к висящей на кусте блузке несколькими секундами позже. Крози мог только пялиться, Его непринужденная улыбка превратилась в застывшую гримасу покойника. Он чувствовал, что глаза у него вылезают из орбит, но никакими усилиями не мог отвести взгляд в сторону. София Крэкрофт вышла на солнечный свет. Абсолютно голая, со свободно опущенными вдоль тела руками, с чуть подвернутыми ладонями. Груди у нее были небольшие, но очень высокие и очень белые, с крупными сосками, розовыми, а не коричневыми, как у всех других женщин, портовых девок, редкозубых проституток, туземок, которых Крози доводилось видеть голыми прежде. Да видел ли он когда-нибудь прежде по-настоящему голую женщину, белую женщину? Тогда он подумал, нет. А если и видел, знал он, это не имело ровным счетом никакого значения. Солнечный свет отражался от ослепительно белой кожи молодой Софии. Она не пыталась прикрыться. Оцепеневший Крози, он по-прежнему полулежал в томной позе, с бессмысленной улыбкой на лице, не в силах пошевелиться, и только член у него набух еще сильнее и болезненно ныл. Осознал, что поражен тем, какие у этой богини, этого идеала английской женщины, этой прекрасной девушки, которую он умом и сердцем уже выбрал себе в жены и в матери своих детей, густые, буйно растущие, лобковые волосы, местами словно стремящиеся вырваться за пределы отведенного им черного треугольника. «Непокорные» было единственным словом, пришедшим Крозье в голову во всех прочих отношениях пустую. София также вынула шпильки из прически, распустив по плечам свои длинные волосы. «Вы идете, Фрэнсис?» — негромко спросила она, останавливаясь на травянистом мыске таким нейтральным тоном, словно интересовалась, не желает ли он съесть еще немного салата. «Или собираетесь просто таращиться?» Не сказав более ни слова, она нырнула, описав в воздухе идеальную дугу. Бледные руки рассекли зеркальную гладь пруда за долю секунды до того, как вся она ушла под воду. К этому моменту Крози уже открыл рот, словно собираясь заговорить, но способность членораздельной речи явно еще не вернулась к нему. Мгновение спустя он закрыл рот. София легко плавала взад-вперед. Он видел ее выпуклые белые ягодицы под белой сильной спиной, на которой тремя раздельными прядями лежали мокрые волосы, похожие на три длинных мазка кистью, обмакнутые в чернейшие индийские чернила. Она остановилась в дальнем конце пруда, подле огромного дерева, на которое указала сразу по прибытии сюда и приняла вертикальное положение, свободно перебирая ногами в воде.
«Нора утконоса находится под этими корнями!» — крикнула она. «Похоже, он не хочет выйти поиграть сегодня. Он пугливый. Не будьте таким же, Фрэнсис, пожалуйста!»
Словно в сомнамбулическом сне, Крозье встал и пошел к самым густым кустам, какие сумел найти рядом с водой на стороне пруда, противоположной той, где находилась София. Пальцы у него дико тряслись, пока он возился с пуговицами. Он вдруг осознал, что складывает свою одежду аккуратными плотными квадратиками, каковые квадратики укладывает на траве под ногами. Он был уверен, что на раздевание у него ушел не один час. Бешено пульсирующий член оставался в напряженном состоянии. Как бы Крози не хотел, как бы ни старался усилием воли снять эрекцию, тот упорно продолжал стоять торчком, поднимаясь к самому пупку и упруго покачиваясь с красной, как сигнальный фонарь, тугой головкой, вылезшей из крайней плоти. Крозье в нерешительности стоял за кустами, слыша плеск воды. София продолжала плавать. Если он промедлит еще минуту, знал он, она вылезет из пруда и скроется за своим кустом, чтобы обсохнуть, а он будет до конца своих дней проклинать себя за трусость и глупость. Глядя сквозь ветки куста, Крозье дождался момента, когда леди повернулась к нему спиной и поплыла к дальнему берегу, а потом стремительно и неловко бросился в воду, скорее упав, нежели нырнув, наплевав на всякое изящество движений, лишь бы только укрыть свой предательский торчащий член под водой, пока мисс Крэкрофт не смотрит. Когда он вынырнул, отфыркиваясь и отдуваясь, Она перебирала в воде ногами в 20 футах от него и улыбалась. «Я очень рада, что вы решили присоединиться ко мне, Фрэнсис. Теперь, если утконос со своими ядовитыми шпорами выйдет к нам, вы сможете защитить меня. Не осмотреть ли нам вход в нору?» Она грациозно развернулась и устремилась к огромному дереву, нависавшему над прудом. Поклявшись себе держаться по меньшей мере в 15 футах от нее, как сильно осевший корабль держится поодаль от подветренного берега, Крози поплыл за ней по собачьи. Пруд оказался на удивление глубоким. Остановившись в 12 футах от Софии и принявшись неуклюже перебирать ногами в воде, чтобы удержать голову над поверхностью, Крози осознал, что даже здесь, у самого берега, где корни огромного дерева спускались по крутому откосу в воду и высокая трава нависала над ней, отбрасывая послеполуденные тени, он не может нашарить ногами дно.